Давайте обратимся к книге Исход, 16 глава, и прочитаем 2 и 3 стих. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Аминь. В окрестностях города Санкт-Петербурга есть одно страшное место. Это место, которое обильно полито кровью. Это место, в котором не было боевых действий, в котором не гибли защитники Родины, проливая кровь за свою землю. В этом месте хоронили тех, кого репрессировали в 30-е годы. И в этом месте, которое называется Левашовская пустошь, похоронено около 50 тысяч человек, которые были репрессированы. Среди этих репрессированных людей были разные люди. Разные люди по профессии, по социальному статусу. Там были люди разных национальностей и были люди разных вероисповеданий. И для того, чтобы в то время быть осужденным, для того, чтобы получить вот этот расстрельный приговор, для этого достаточно было подпасть под одну из страшных аббревиатур. Я просто несколько приведу для примера. Например, такая аббревиатура АСА – антисоветская агитация. Или АСЭ – антисоветский элемент. Или ВАД – восхваление американской демократии. Или ВАСЭ – социально вредный элемент. ВАС – выстраивание антисоветских отношений. То есть вот эти обтекаемые формулировки, казалось бы, под них можно любого человека было подогнать, и любого человека можно было расстрелять. И так и делали. В день до 2000 человек расстреливали и привозили в это место. И в этом месте много людей, погибших за веру. Но в отличие от тех людей, которых привозили по разным другим обвинениям, тех, кого репрессировали за веру, им предлагали выбор. Либо отрекись, и тогда мы, возможно, отправим в лагеря, а возможно, даже отпустим. Ну а если не отказываешься, тогда расстрел. И вы знаете, в истории не зафиксировано ни одного случая, когда христиане соглашались на то, чтобы отказаться от веры и таким образом получить освобождение от расстрела. Сейчас на этом месте установлено множество памятников. Памятников разным категориям людей. Например, памятник расстрелянным энергетикам. Там около тысячи людей, которые работали в энергетической сфере и просто были расстреляны, обвинены в саботаже. Много памятников, которые посвящены национальным группам. Например, есть памятник расстрелянным украинцам, евреям, полякам, норвежцам, литовцам, латвийцам, еще многим-многим представителям разных национальностей. Но есть там памятники жертвам репрессий, людям верующим. Например, памятник евреям, которые были расстреляны вот в это время. Также есть памятник расстрелянным раввинам, есть памятник расстрелянным католикам, есть памятник расстрелянным адвентистам, есть памятник расстрелянным православным. И вот в сентябре этого года был установлен памятник расстрелянным баптистам. И это первый в России памятник, который официально установлен в России тем, кто был расстрелян в эти годы. Вы знаете, на меня вот это посещение этого места большое впечатление оказало и заставило во многом пересмотреть свою жизнь, даже отчасти в свои взгляды, на то, как я живу, на то, что я имею, на то, как Бог меня благословляет. Вы знаете, когда попадаешь туда, то ты понимаешь, насколько малы, насколько неважны многие те проблемы и переживания, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Когда люди стояли на границе жизни и смерти и оставались верными Богу, вот это то великое решение, которое они приняли, это пример для нас. И для нас это также пример того, от чего Бог каждого из нас избавил. Потому что мы сегодня живем в то время, когда нас не сажают за веру, когда нас не убивают за то, что мы являемся христианами. В это же время я побывал в Русском музее в Петербурге, и на меня указала одна картина, которая называется «Колизей». На этой картине показано, как в открытые двери на арену Колизея и стоят христиане, которые вот-вот будут растерзаны львами и разными дикими животными. Показаны их лица, там плачут дети, там плачут женщины. И стоят мужчины, которые видно, что они готовы вот сейчас умереть и готовы умереть за веру. И вот эти женщины, которые с детьми, они хоть и плачут, но в глазах их тоже видна вера. Они готовы умереть за свою веру. Слава Богу, что мы с вами сегодня живем в другое время. Слава Богу, что нам сегодня не приходится задумываться над этими сложными решениями, когда нам приходится выбирать между жизнью и смертью. Но готовы ли мы принимать жизнь такую, какая она есть? Не ведем ли мы себя подобно тому, как мы только что прочитали об израильском народе? Вначале мы прочитали отрывок о том, как еврейский народ, которого Бог вывел из Египта, начал роптать. Вообще, ропот – это одно из таких ярких характеристик человечества в целом и еврейского народа, в особенности, как он описывается в Ветхом Завете. Чуть только что-то не по воле, не по желанию людей, сразу начинается ропот. Сразу начинается стенание и сразу начинается обвинение. Вы помните, как выводил Моисей, Бог через Моисея выводил народ израильский из Египта? Было 10 казней, и в этом всем была показана сила Божья. Народ, который пребывал в рабстве, народ, у которого убивали всех мальчиков, которые рождались. Народ, который фактически целиком находился в состоянии рабства, который был абсолютно бесправным. Вот этот народ, его услышал Бог, и Бог выводит этот народ из рабства. Народ должен радоваться тому, что он выведен из этого страшного места. Теперь свобода. Теперь им не нужно каждый день батрачить, каждый день тяжелые усилия применять для того, чтобы выполнить нормы, которые требовалось по строительству или где им приходилось работать. Также этот ропот произошел после великого чуда, когда народ прошел по дну Черного моря или Красного моря, как мы его сегодня называем. Египетские войска, пытавшиеся догнать еврейский народ, пытались тоже пройти по этому пути, но в этот момент воды сошлись, и они утонули. Бог показал свою силу, Бог показал свое величие, Бог показал то, что Он их ведет, что Он для них делает все. Но они попали в пустыню, нехватка еды, где-то нехватка воды, и вот все. Все вот то, что было только что, тот опыт положительный, тот опыт чудес, которые видели евреи, они сразу об этом забыли. Желание есть все перекрыло, все забыто, и начинается ропот. Вместо благодарности начинается ропот. Но Бог не оставил их. Бог, мы знаем, что чудесно в течение 40 лет их кормил. Кормил каждый день собирали манну, такую смесь, которую можно было собирать, которой можно было питаться. И здесь народ был недоволен. Но, во-первых, был недоволен тем, что это нельзя было собрать с запасом. Знаете, мы люди, мы любим запасы складывать, чтобы всегда на завтра не волноваться, чтобы у нас был каждый день на длительное время рассчитанный запас пищи. Но здесь Бог специально сделал так, что можно было собрать только на один день, на следующее утро эта пища портилась, и нужно было собирать снова. И только лишь на 2 дня можно было собрать перед субботой, перед Днем Господним, потому что в тот день работать было нельзя. Но и здесь народ вскоре начал роптать. Ну что такое каждый день есть одно и то же? Ну фактически что-то подобное каше манна, да, вот как то, что каша. Не все любят кашу, правда? Да, кашу можно есть, да, она утоляет голод, но это не сказать, что самое деликатесное блюдо. Хочется чего-то повкуснее. И евреи начали роптать, говорить, вот, и здесь говорится, там были котлы с мясом. Да, они уже забыли о том, что к этим котлам прилагалась тяжелая работа, прилагалось множество трудностей, издевательств, иногда убийств, потому что рабы, они не считались людьми, они считались имуществом. К ним относились не как к людям, а как к скоту. Но они готовы, лишь бы их накормили, готовы вернуться вот к тому, от чего они ушли. В какой-то момент Бог им начал и мясо поставлять, специально направлять стаи перепелов, чтобы и мясо у них было. То есть Бог восполнял всякую нужду, но ропот то и дело возникал. И вот когда Моисей взошел за скрижалями на гору Господню и на гору Синай для того, чтобы получить заповеди Божьи, что произошло? Народ испугался, Моисея долгое время не было. Начался опять ропот, что вот вывели нас непонятно куда, сейчас тут страшно, тут громы, молнии. И был создан идол, телец. И это тоже было, это было из-за ропота. Это было следствие вот этого ропота, этого постоянного и вечного недовольства. И вы знаете историю еврейского народа, которая описана в Ветхом Завете, она была непростая, и Вавилонский плен был, и было множество случаев пролития крови и так далее, и так далее. Если бы евреи не роптали, то все было бы, могло бы быть по-другому. И вот многого из того, что пришлось пережить еврейскому народу, не было бы. Но евреи роптали. Евреи роптали, как только что-то происходило не по их, не так, как они хотели. Они роптали, а потом очень часто впадали в идолопоклонство, уходя от Бога. Как вы думаете, кто из героев имел бы наибольшее основание с человеческой точки зрения для ропота? Есть такой герой Библии Иов. Уж вот с точки зрения человеческой, вот кто бы имел основание для ропота, так это он. Он имел все, у него были дети, у него было богатство, у него были стада, у него было все, что только можно себе представить. И он вел очень благочестивый образ жизни. Он молился не только за себя, но он молился за своих детей, если вдруг они что-то сделают не так, чтобы Бог простил их, если они в мыслях или в действиях согрешат. То есть фактически он был идеальным верующим человеком, он был идеальным мужем Божьим. И тут на него сваливаются те страшные испытания, о которых, я думаю, все мы знаем. Сначала он теряет имущество, потом он теряет детей, он заболевает страшной болезнью. Причем эта болезнь, она страшна тем, что он вынужден был оставаться один. Эта болезнь страшно заразная, и человек, болеющий этой болезнью, он изгонялся из города, потому что он не мог находиться в городе, поскольку окружающие могли заболеть. Он лишался возможности теплого отношения со стороны близких, потому что все боялись заразиться. И вот к нему жена подходит и говорит: «Неужели ты еще веришь? Неужели ты еще служишь этому Богу? Да похули такого Бога и умри», ему сказала жена. С человеческой точки зрения, вот это было бы объяснимо. Конечно, это было бы неправильно, но в этих обстоятельствах, с человеческой точки зрения, Иова можно было бы понять. Но что говорит Иов здесь? Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого принимать не будем? И во всем этом не согрешил устами своими. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое не будем? Мы знаем, что в Священном Писании сказано: воля Божья благая, угодная, совершенная. Но очень часто нас сопровождают обстоятельства, смысл которых нам непонятен. То происходит с нами, чего мы бы не хотели. То, что нас огорчает, иногда обижает, иногда злит. И мы пытаемся у Бога требовать отчета, ответа, но часто мы его не получаем так, как мы хотим, потому что это наше желание, потому что это наше требование, что, мягко говоря, не совсем корректно по отношению к Богу. А многие просто разочаровываются, уходят от Бога. Вот обстоятельства такие, что я не могу, я не понимаю, и я перестаю верить. Мне такой Бог не нужен, который допускает такие испытания. Но Иов здесь говорит мудрейшие вещи, что принимая доброе от Бога, нужно научиться принимать и другое, и то, что сегодня для нас непонятно. Знаете, очень часто бывает так, что с нами происходят события, смысл которых нам непонятен сегодня. Смысл этих событий, может быть, непонятен нам будет завтра, послезавтра, но через год, через два, через пять мы вдруг видим, что «а ведь это так было правильно, а ведь эти обстоятельства, они стали причиной таких-то действий с моей стороны, со стороны моих родных и близких». Иногда бывает так, что человек заболевает. Да, это неприятно, да, это больно, но через его болезнь зачастую приходят его родные и близкие к Богу. Начинают проявлять те добродетели, которых, может быть, у них где-то были в таком заснувшем, зачаточном состоянии. Казалось бы, болезнь – это плохо, но Бог, допуская ее, Он ставит определенные цели, определенные задачи, которых мы не понимаем, о которых мы часто не задумываемся. Нам хочется здесь и сейчас иметь одни благословения. Нам здесь и сейчас хочется, вот, чтобы нам всегда во всем было хорошо и только. Недавно слушал беседу Ника Вуйчича. Это, я думаю, вы знаете, такой человек, который родился без рук и без ног. И сегодня он ездит по миру и благовествует. Он проводит беседы, так называемые мотивационные беседы, в которых помогает людям увидеть смысл жизни. Он без рук, без ног учит людей, у которых все хорошо со здоровьем, учит тому, как жить, как использовать те дары, которые человек имеет. И он рассказывал, что ко мне приходят студенты и говорят: «Ой, как мне тяжело, у меня сейчас сессия, у меня сейчас учеба, у меня не хватает времени, у меня не хватает сил, мне вот так трудно, у меня жизнь вообще вся идет наперекосяк, потому что мне тяжело, я страдаю». Потом он говорит с людьми, которые закончили высшее учебное заведение, думают, что, ну, может быть, они уже закончили учебу, у них уже закончились экзамены, они начали работать. Начиная разговаривать с ними, они говорят о других проблемах. Вот у меня проблема с работой, на работе, начальство, так далее, так далее, так далее. И он рассказывал о беседах с разными категориями людей, и у разных людей постоянно есть то, что приводит их в состояние, близкое к ропоту. Но очень часто люди не задумываются над тем, что они имеют. Только лишь потеряв что-либо или увидев, как люди это теряют, можно понять ценность того, что ты имел. И вот подобные беседы, подобные посещения подобных мест, как вот я вначале рассказывал, они помогают переоценить и еще раз увидеть то, сколько всего за что мы можем благодарить. Сколько всего по сравнению с тем, что мы имеем, по сравнению с тем, что не имеют другие люди, за что мы можем благодарить? А благодарим ли мы? А умеем ли мы быть довольными тем, что мы имеем? Или нам хочется большего? Человек хочет заработать, заработав миллион, человек хочет заработать 10 миллионов. Человек хочет, получив какую-то власть, человек хочет еще большую власть получить. И многое-многое человек всегда чем-то недоволен. Человек всегда недоволен своей зарплатой. Ему всегда кажется, что его недооценивают, что ему нужно платить больше. И вот таких недовольств можем привести каждый в своей жизни множество, множество, множество. И вопрос в том, как мы к этому относимся. Недавно читал воспоминания одного нашего брата, который в советское время попал в тюрьму за веру. И вот он послал письма на волю, эти письма были перехвачены. И в отместку за то, что он вот посылал эти письма незаконно, тайно, его посадили в очень такое жесткое место. Это была камера, в которой не было стекол, в которой не было матрасов, только были железные нары, на которые, если лечь, то после этого не проснешься, потому что ты замерзнешь просто полностью. Засыпать было нельзя. А весь пол был утыкан железными уголками, и если человек стоял и вот немножко дремать начинал, он падал. И вот в этом страшном карцере человек мог провести максимум 10-12 дней. После этого он буквально умолял, чтобы его выпустили, и если его не выпускали, то большинство людей умирали там. Он провел в этом месте 25 дней. И Бог его там сохранил, сохранил ему жизнь. И вот он рассказывал, что для него в эти дни самым ценным был стакан кипятка, который ему приносили раз в день. И он пил этот стакан кипятка, как будто это самый приятный, самый вожделенный бальзам. Потому что это единственный способ был хоть немножко внутренности согреть. И эта вода, казалось, вкуснее, ничего придумать нельзя. Оценим ли мы то, что имеем сегодня в нашей такой повседневной жизни? Или мы требуем для себя изысков, каких-то вкусностей, каких-то сладостей, каких-то материальных благ? Не имея их, мы раздражаемся, мы обижаемся, не замечая, как много мы имеем. Есть такая книга «Поллианна» про девочку, которая всех учила благодарить. И учила видеть в разных мелочах повседневной жизни что-то хорошее, доброе и ценное. И благодаря этой девочке очень многие люди стали способными видеть то, что не видели до этого. Знаете, вот в нашей жизни нам нужно вот постоянно напоминать себе, читая Священное Писание, общаясь друг с другом, напоминать о милостях Господних. Мы знаем песню «Милости Господни, вспоминай и считай». А часто мы вспоминаем и считаем милости Господни. Мы поем эти песни, а часто ли они в реальности, в нашем сердце живут, в нашем сердце звучат? Видим ли мы то, чем нас награждает Господь? А ведь мы многое имеем. Ведь если проанализировать в контексте вот того, что мы сегодня вспомнили, в контексте истории Иова, в контексте истории тех людей, которые были репрессированы, ведь мы же имеем множество благословений. А благодарим ли мы за них? Помните Давида, царя Давида, который является автором большинства псалмов? И вот эти псалмы многие называются псалмами плача, в которых Давид плачет о той ситуации, в которую он попал. Он плачет, стенает, зачастую даже вот иногда удивляешься, как вот он себе позволяет по отношению к Богу говорить так, казалось бы, но любой его псалом обязательно заканчивается благодарностью. Он честно признается, он честно открывает душу свою перед Богом, он говорит о своих страданиях, он говорит о своих мыслях, о том, какие он испытывает сложности, как он проходит долины смертной тени. Но в конечном итоге всегда все псалмы заканчиваются благодарностью Богу и прославлению Всевышнего, потому что он понимал, что все в руках Божьих. То, что он высказал, оно не было ропотом, а это была беседа с Богом. Он говорил о том, что да, он страдает, да, ему тяжело, но после этого он говорил: «Господи, да будет Твоя воля, Господи, Ты благословен». Если бы эти люди, которые роптали, говорили бы, вспоминали бы и говорили: «Господи, нам было так хорошо в Египте, там была еда, помоги нам, поддержи нас, и мы благодарим Тебя за то, что Ты нас вывел из Египта, и мы благодарим за то, что Ты с нами. Пожалуйста, учти нашу нужду и помоги нам, чтобы мы не умерли с голоду». Вот если бы такая была бы молитва, если бы такие бы слова звучали из уст этих людей, она была бы услышана. Да, Бог и без этого их накормил. Возможно, по молитвам Моисея, который был ходатаем за еврейский народ и часто перед Богом отстаивал интересы, и даже когда Бог хотел уничтожить народ израильский после вот этого грехопадения у горы Синай, Моисей уговорил Бога, чтобы Бог смилостивился. Мы христиане, и мы должны помнить, что на нас лежит ответственность, как и лежит на Моисее, когда-то на Аврааме, который спрашивал о том, сколько праведников есть в Содоме и Гоморре, и просил за эти города, чтобы Бог сохранил их ради праведников. Сначала 50, потом дошло до 10, но не нашлось и 10. Я думаю, слава Богу, в нашей стране сегодня гораздо больше 10 праведников, ради которых Бог может спасти нашу страну. Спасти от страшных разрушений, спасти от каких-то страшных событий. Но на нас лежит ответственность, и мы должны это понимать. Со стороны христиан ропота не должно быть никогда. Мы тем самым разрушаем не только себя, но мы разрушаем и тех, кто вокруг нас, потому что мы, христиане, несем за них ответственность. И в заключение я хочу прочитать принципы жизни апостола Павла. Давайте посмотрим. «Умею жить в скудости». Это послание к Филиппийцам, 4 глава, 12 стих. «Умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке». А еще в 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих, он пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Братья и сестры, довольны ли мы? Благодарны ли мы? Если да, слава Богу. Если нет, давайте помнить о том, что Бог ждет от нас благодарности, чтобы ни в коем случае из наших уст не было слов ропота, чтобы мы всегда открывали свои желания перед Богом, и Он, слыша нас, благословит нас. И последнее, то, что я хочу прочитать, отрывок из 1 послания Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Аминь.